Глава восьмая. Покупки Чичикова сделались предметом разговоров. В городе пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Из прений многие отзывались совершенным познанием предмета. «Конечно», — говорили иные, — «это так». Против этого и спору нет. Земли в южных губерниях точно хороши и плодородны. Но каково будет крестьянам Чичикова без воды? Реки ведь нет никакой. Это бы еще ничего, что нет воды. Это бы ничего, Степан Дмитриевич. Но переселение-то ненадежная вещь. Дело известное, что мужик на новой земле, да заняться еще хлебопашеством, да ничего у него нет, ни избы, ни двора, убежит, как дважды два, навострит так лыжи, что и следа не отыщешь. Нет, Алексей Иванович, позвольте, позвольте, я не согласен с тем, что вы говорите, что мужик Чичикова убежит. Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату.
Пошли ты его хоть в Камчатку, да дай только теплые рукавицы. Он похлопает руками, топор в руки и пошел рубить себе новую избу. Но, Иван Григорьевич, ты упустил из виду важное дело. Ты не спросил еще, каков мужик у Чичикова. Позабыл то, что ведь хорошего человека не продаст помещик. Я готов голову положить, если мужик Чичикова не вор и не пьяница в последней степени, праздношатайка и буйного поведения. Так-так, на это я согласен. Это правда. Никто не продаст хороших людей, и мужики Чичикова пьяницы. Но нужно принять во внимание, что вот тут-то и есть мораль. Тут-то и заключена мораль. Они теперь негодяи, а переселившись на новую землю, вдруг могут сделаться отличными подданными. Уж был немало таких примеров. Просто в мире, да и по истории тоже. Никогда, никогда, — говорил управляющий казенными фабриками, — поверьте, никогда это не может быть. Ибо у крестьян Чичикова будут теперь два сильные врага. Первый враг есть близость губерний малороссийских, где, как известно, свободная продажа вина. Я вас уверяю, в две недели они и запьются, и будут стельки. Другой враг есть уже самая привычка к бродяжнической жизни, которая необходимо приобретается крестьянами во время переселения. Нужно разве, чтобы они вечно были перед глазами Чичикова, и чтоб он держал их в ежовых рукавицах, гонял бы их за всякий вздор. Да и не то, чтоб полагаясь на другого, а чтоб сам-таки лично где следует долбы из зуботычину и подзатыльника. Зачем же Чичикову возиться самому и давать подзатыльники? Он может найти управителя? Да, найдете управителя. Все мошенники. Мошенники? Потому что господа не занимаются делом. Это правда, подхватили многие. Знай, господин, сам хотя сколько-нибудь толку в хозяйстве. Да умей различать людей, у него будет всегда хороший управитель. Но управляющий сказал, что меньше как за 5000 нельзя найти хорошего управителя. Но председатель сказал, что можно и за 3000 сыскать. Но управляющий сказал, где ж вы его сыщете? Разве у себя в носу? Но председатель сказал, нет, не в носу. А в здешнем же уезде именно Петр Петрович Самойлов. Вот управитель, какой нужен для мужиков Чичикова. Многие сильно входили в положение Чичикова, и трудность переселения такого огромного количества крестьян их чрезвычайно устрашала. стали сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта. Между таким беспокойным народом, как и вы, крестьяне Чичикова. На это полицмейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращении его существует власть капитана-исправника, что капитан-исправник хоть сам и не езди, а пошли только на место себя один картуз свой, то и один этот картуз погонит крестьян до самого места их жительства. Многие предложили свои мнения насчет того, как искоренить буйный дух, обуревавший крестьян Чичикова. Мнения были всякого рода. Были такие, которые уж чересчур отзывались военную жестокостью и строгостью, едва ли не излишнюю. Были, однако же, и такие, которые дышали кротостью. Почмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность. Что он может сделаться среди своих крестьян? Некоторого рода отцом, по его выражению, ввести даже благодетельное просвещение? И при этом случай отозвался с большой похвалою о бланкастровой школе взаимного обучения. Таким образом рассуждали и говорили в городе, и многие, побуждаемые участием, сообщили даже Чичикову лично некоторые из сих советов. Предлагали даже конвой для безопасного препровождения крестьян до места жительства. За советы Чичиков благодарил, говоря, что при случае не применит ими воспользоваться, а от конвоя отказался решительно, говоря, что он совершенно не нужен, что купленные им крестьяне отменно смирного характера чувствуют сами добровольное расположение к переселению и что бунта ни в каком случае между ними быть не может. Все эти толки и рассуждения произвели, однако ж, самые благоприятные следствия, каких только мог ожидать Чичиков. Именно. Пронесся слух, что он не более не менее как миллионщик. Жители города и без того, как мы уже видели в первой главе, душевно полюбили Чичикова, а теперь после таких слухов полюбили еще душевнее. Впрочем, если сказать правду, они все были народ добрый. Жили между собой в ладу, обращались совершенно по-приятельски, и беседы их носили печать какого-то особенного простодушия и короткости. Любезный друг Илья Ильич, послушай, брат Антипатр Захарьевич, ты заврался, мамочка, Иван Григорьевич, к почмейстеру, которого звали Иван Андреевич, всегда прибавляли «Шпрехензидейч Иван Андреевич». Словом, все было очень семейственно. Многие были не без образования. Председатель палаты знал наизусть Людмилу Жуковского, который еще тогда была непростывшую новостью и мастерски читал многие места, особенно «Бор заснул, долина спит», и слово «чу», так что в самом деле виделось, как будто долина спит. Для большего сходства он даже в это время зажмуривал глаза. Почмейстер вдался более в философию и читал весьма прилежно, даже по ночам, «Юнговы ночи» и «Ключ к таинствам натуры» Эккартсгаузена, из которых делал весьма длинные выписки, но какого рода они были, это никому не было известно. Впрочем, он был остряк, цветист в словах и любил, как он сам выражался, уснастить речь. А уснащивал он речь множеством разных частиц, как то «Сударь ты мой, Эдакой какой-нибудь, знаете, понимаете, может себе представить, относительно, так сказать, некоторым образом и прочими, которые он сыпал мешками. Уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием, прищуриванием одного глаза, что все придавало весьма едкое выражение многим его сатирическим намекам. Прочие тоже были более или менее люди просвещенные, кто читал Карамзина, кто Московские ведомости, кто даже и совсем ничего не читал. Кто был то, что называют «тюрюк», то есть человек, которого нужно было подымать пинком на что-нибудь, кто был просто «байбак», лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно было подымать, не встанет ни в каком случае. Насчет благовидности уже известно, что все они были люди надежные, чахоточного между ними никого не было. Все были такого рода, которым жены в нежных разговорах, происходящих в уединении, давали название «кубышки», «толстунчика», «пузантика», «чернушки», «кики», «жужу» и прочее. Но вообще они были народ добрый, полны гостеприимства, и человек, вкусивший с ними хлеба, соли, или посидевший вечер за вистом, уже становился чем-то близким, тем более Чичиков. Своими обворожительными качествами и приемами, знавший в самом деле великую тайну нравится, они так полюбили его, что он не видел средств, как вырваться из города. Только и слышал он: «Ну, недельку, еще одну недельку поживите с нами, Павел Иванович». Словом, он был носим, как говорится, на руках. Но несравненно замечательнее было впечатление, совершенный предмет изумления, который произвел Чичиков на дам. Чтоб это сколько-нибудь объяснить, следовало бы сказать многое о самих дамах, об их обществе, описать, как говорится, живыми красками их душевные качества, но для автора это очень трудно. С одной стороны, останавливает его неограниченное почтение к супругам сановников, а с другой стороны, просто трудно. Дамы города Н были... Нет, никаким образом не могу. Чувствуется точно робость. В дамах города Н больше всего замечательно было то, даже странно, совсем не поднимается перо. Точно, будто свинец какой-нибудь сидит в нем. Так и быть. О характерах их, видно, нужно предоставить сказать тому, у которого поживее краски и побольше их на палитре, а нам придется разве слово два о наружности, да о том, что по поверхностней. Дамы города Н были то, что называют презентабельны. И в этом отношении их можно было смело поставить в пример всем другим. Что до того, как вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, множество приличий, самых тонких, а особенно наблюсти моду в самых последних мелочах, то в этом они опередили даже дам петербургских и московских. Одевались они с большим вкусом, разъезжали по городу в колясках, как предписывала последняя мода. Сзади покачивался лакей и ливрея в золотых позументах. Визитная карточка. Будь она описана хоть на трефовой двойке или бубновом тузе, но вещь была очень священная. Из-за нее две дамы, большие приятельницы и даже родственницы, перессорились совершенно. Именно за то, что одна из них как-то манкировала контрвизитом. И уж как ни старались потом мужья и родственники примирить их, но нет, оказалось, что все можно сделать на свете, одного только нельзя — примирить двух дам, поссорившихся за манкировку визита. Так обе дамы и остались во взаимном нерасположении, по выражению городского света. Насчет занятий первых мест происходило тоже множество весьма сильных сцен, внушавших мужьям иногда совершенно рыцарские, великодушные понятия о заступничестве. Дуэли, конечно, между ними не происходило, потому что все были гражданские чиновники, но зато один другому старался напакостить, где было можно, что, как известно, подчас бывает тяжелее всякой дуэли. В нравах дамы города Н были строги, исполнены благородного негодования против всего порочного и всяких соблазнов, казнили без всякой пощады всякие слабости. Если же между ими происходило какое-нибудь то, что называют другое, третье, то оно происходило втайне. Так что не было подаваемо никакого вида, что происходило. Сохранялось все достоинство, и самый муж так был приготовлен, что если и видел другое, третье или слышал о нем, то отвечал коротко и благоразумно пословицу: «Кому какое дело, что кума с кумом сидела?» Еще нужно сказать, что дамы города Н отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенной осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «Я высморкался», «Я вспотела», «Я плюнула», а говорили: «Я облегчила себе нос». Я обошлась посредством платка. Ни в коем случае нельзя было сказать: «Этот стакан или эта тарелка воняет». И даже нельзя было сказать ничего такого, чтобы подал намек на это. А говорили вместо этого: «Этот стакан нехорошо ведет себя». Или что-нибудь вроде этого. Чтобы еще более облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора. И потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку. Зато уж там, по-французски, другое дело. Там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых. И так вот, что можно сказать о дамах города Н, говоря поповерхностней. Но если заглянуть поглубже, то, конечно, откроется много иных вещей, но весьма опасно заглядывать поглубже в дамские сердца. Итак, ограничившись поверхностью, будем продолжать. До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость, приятность светского обращения. Но с тех пор, как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересанки, иное всему слово «миллионщик», не сам миллионщик, а именно одно слово, ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует на людей подлецов, и на людей не сё, не то, и на людей хороших, словом, на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах. Многие очень хорошо знают, что ничего не получат от него, и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегут ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть напросятся насильно на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик. Нельзя сказать, чтобы это нежное расположение к подлости было почувствовано дамами. Однако же во многих гостиных стали говорить, что, конечно, Чичиков не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине, что, будь он немного толще или полнее, это уж было бы нехорошо. При этом было сказано как-то даже несколько обидно насчет тоненького мужчины, что он больше ничего, как что-то вроде зубочистки, а не человек. В дамских нарядах оказались многие разные прибавления. В гостином дворе сделалась толкотня, чуть не давка. Образовалось даже гуляние, до такой степени наехало экипажей. Купцы изумились, увидя, как несколько кусков материи, привезенных ими с ярмарки и не сходивших с рук по причине цены, показавшуюся высокую, вдруг пошли в ход и были раскуплены на расхват. Во время обедни в одной из дам заметили внизу платье такое руло, которое растоприло его на пол церкви, так что частный пристав, находившийся тут же, дал приказание подвинуться народу подали, то есть поближе к паперти, чтобы как-нибудь не измялся туалет ее высокоблагородия. Сам даже Чичиков не мог отчасти не заметить такого необыкновенного внимания. Один раз, возвратясь к себе домой, он нашел у себя на столе письмо. Откуда и кто принес его, ничего нельзя было узнать. Трактирный слуга отозвался, что принесли идеи и не велели сказывать от кого. Письмо начиналось очень решительно. Именно так: «Нет, я должна к тебе писать». Потом говорено было о том, что есть тайное сочувствие между душами. Эта истина скреплена была несколькими точками, занявшими почти полстроки. Потом следовало несколько мыслей, весьма замечательных по своей справедливости, так что считаем почти необходимым их выписать. Что жизнь наша, долина, где поселились горести, что свет, толпа людей, которая не чувствует. Затем писавшая упоминала, что омочает слезами строки нежной матери, которая протекло 25 лет, как уже не существует на свете. Приглашали Чичикова в пустыню, оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом. Окончание письма отзывалось даже решительным отчаянием и заключалось такими стихами: «Две горлицы покажут тебе мой хладный прах, воркуя, томно скажут, что она умерла во слезах». В последней строке не было размера, но это, впрочем, ничего. Письмо было написано в духе тогдашнего времени. Никакой подписи тоже не было. Ни имени, ни фамилии, ни даже месяца и числа. В постскриптуме было только прибавлено, что его собственное сердце должно отгадать писавшую, и что на бале у губернатора, имеющем быть завтра, будет присутствовать сам оригинал. Это очень его заинтересовало. В анониме было так много заманчивого и подстрекающего любопытства, что он перечел и в другой, и в третий раз письмо, и, наконец, сказал: «Любопытно бы, однако же, знать, кто бы такая была писавшая». Словом, дело, как видно, сделалось серьезно. Более часу он все думал об этом, наконец, расставив руки и наклоня голову, сказал: «А письмо очень Очень кудряво написано. Потом, само собой разумеется, письмо было свернуто и уложено в шкатулку в соседстве с какой-то афишей и пригласительным свадебным билетом, 7 лет сохранявшимся в том же положении и на том же месте. Немного спустя принесли к нему точно приглашение на бал к губернатору. Дело весьма обыкновенное в губернских городах, где губернатор, там и бал. Иначе никак не будет надлежащей любви и уважения со стороны дворянства. Все постороннее было в ту ж минуту отставлено и отстранено прочь. И все было устремлено на приготовление к балу. Ибо точно было много побудительных и задирающих причин. Зато, может быть, от самого создания света не было употреблено столько времени на туалет. Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений, то важное и степенное, то почтительное, но с некоторой улыбкой, то просто почтительное, без улыбки. Отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французский, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами и сделал кое-что даже языком. Словом, мало ли чего не делаешь, оставшись один, чувствуя при том, что хорош, да к тому же будучи уверен, что никто не заглядывает в щелку. Наконец он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: «Ах ты, мордашка этакой!» и стал одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во все время одевания. Надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенной ловкостью, и хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. Это антраша произвело маленькое невинное следствие. Задрожал комод, и упала со стола щетка.